Кто-то стрелял из пулемета, а потом выяснилось, что началась гроза. Когда я очнулся, то увидел Леонору. Она сидела рядом со мной, согнувшись в три погибели. Я решил было, что Леонора тоже мне приснилась, но когда на следующий день жар спал, отец Николай сказал мне, что девушка сбежала из питомника и ухаживала за мной. Ирка ушла и взяла с собой Сенечку. Она не могла больше ждать меня. Она оставила ползуна, который знал дорогу в подземелье, оставшийся от давнишней забытой армии. Там Ирка и будет нас ждать. Я пролежал еще неделю. Я уже начал вставать, выходить по нужде. Я разговаривал с ползуном, он знал многое о том, как устроена Вселенная, какие в ней живут расы и как они общаются между собой. Вскоре я окреп настолько, что сидел на солнышке перед землянкой с кружкой травяного чая в руке. Я сидел раздевшись, чтобы солнце касалось своими лучами моего тела. Ползун выкапывал земляных червей и жевал их. Смотреть на это было неприятно. Я подумал, что мы с ним уже давно вместе, но не подружились так, как я подружился с Иркой. Может, потому что Ползун не был человеком, он происходил с другой планеты, и ему среди нас, наверное, тоже было одиноко. «А я не верю, что ты с кондитерской фабрики», — сказал я Ползуну. «Если бы тебя Ирка утащила оттуда младенцем, ты бы ничего не знал». «А я ничего не знаю», — сказал Ползун. «Не ври. Я за тобой давно наблюдаю», — сказал я. «Ты знаешь какой-то совсем чужой язык. Ты с инспекторами разговаривал, а спонсоры тебя не понимали». «Это мой язык», — сказал Ползун. Показывая, что разговор со мной ему надоел, он отполз в сторону и принялся рыхлить землю в поисках червей. «Некому было тебя научить». «Ирка помогла». «И давно ты скрываешься?» «Недавно», — сказал Ползун. «Все равно я тебе не верю». «Если я не с кондитерской фабрики, то откуда?» — спросил Ползун, оборачиваясь ко мне. Изо рта у него высовывался длинный жирный розовый червь. Он заталкивал его в пасть острыми когтями. Я отвернулся. Потом, когда я допил чай, а он наелся, Ползун выровнял участок земли у землянки и стал рисовать мне когтем карту, как мы пойдем в штаб военно-воздушных сил, где нас ждет Ирка. Он нарисовал лес, реку, поселки и городки, через которые нам следовало проходить или которые следовало избегать. Он рисовал так уверенно, что я еще более убедился, что он не тот, за кого себя выдает, но я не представлял, кто же он на самом деле. Когда я с упреком в голосе заявил, что гусеница с кондитерской фабрики не может знать земной географии, Ползун не стал спорить, а лишь сказал: «Тим, не отвлекайся, я хочу, чтобы ты запомнил дорогу». «Зачем, если ты есть?» «Если меня убьют или я заболею, ты попадешь в безвыходное положение», — сказал наставительно Ползун. «Так что слушай, что тебе говорят умные люди».
«Ты умный человек?»
«Прости, я пошутил», — сказал Ползун. Он рисовал, а я понял, что мы в нашем путешествии пройдем знакомыми местами, что мы окажемся на той свалке, где я впервые встретил в подземелье Маркизу и Ирку. А значит... значит, мы окажемся недалеко от моего родного городка. И как только я понял это, я страстно захотел заглянуть в дом Яблочков, пройти по той улице, где я мечтал о новом мошеннике, а главное, в этом я не сразу признался самому себе, я захотел увидеть юную любимицу из соседнего дома. Прошло больше года с тех пор, как я убежал от Яблочков, а кажется, что прошла долгая жизнь. Последние месяцы я и не вспоминал о доме, но когда вспомнил, у меня сжалось сердце. Я рассеянно слушал Ползуна, делая вид, что внимательно запоминаю все тропинки, и Ползун почувствовал, что я витаю в облаках. Со свойственным ему занудством он заставил меня пройти по карте от землянки отца Николая до штаба ВВС, и я вынужден был трижды начинать путешествие, пока все не запомнил. Тогда Ползун улегся на спину на прогретом солнцем склоне. Коготки его коротких лап торчали по обе стороны панцирного туловища. Я посчитал: три пары рук и три пары ног. Некрасиво. Брюхо желтое, полосатое, глаза прикрылись белой пленкой, как у спящей курицы. И с этим существом мне идти несколько дней по враждебной стране? И надеяться на то, что он выручит, если мне будет плохо? «Ты о чем думаешь?» — спросил я ползуна. «Я сплю», — сказал он. «Не мешай». Я сказал ползуну, что прогуляюсь. Ползун ответил. «Осторожнее». Он всей своей шкурой чувствовал опасность. «Обойдется», — сказал я, хотя тоже чувствовал опасность, но не хотел признаваться, тем более себе. Наш тайник находился под громадной кучей валежника. Там скрывалась покрытая дерном землянка. Я разделся догола. «Ты не возьмешь оружие?» — спросил ползун. «Если в городке увидят одетого человека, они будут стрелять без предупреждения. Ты же знаешь, как они нас боятся». «Опасно без оружия», — сказал ползун. «Жди меня в 23 часа», — сказал я. «Если что, искать меня не ходи». «Не учи меня», — холодно ответил ползун и свернулся на земляном полу. Я не люблю ходить нагишом, подобно домашнему любимцу. Перебежками порой падаю в высокую сорную траву, порой, пробегая между заросших бурьяном куч мусора, я добрался до окраины городка, чуть приукрашенного сумерками и редкими фонарями. Дальше, за кустарником, поднимались серые бетонные и титановые шапки укрепленной базы. Выйдя на улицу городка, я пошел по тротуару, прижимаясь к заборам и стенам домов, пригибаясь и стараясь быть незаметным, как и положено обитателю помоек, еще не угодившему на живодерню, но готовому к такой судьбе. Я даже прихрамывал и тянул ногу. Я шел осторожно, но уверенно. В тот сумеречный час у меня было немного шансов встретить спонсора. Они не любят сумерек и скрываются от них за стальными жалюзи в своих бетонных домах. Но всегда оставалась опасность попасть на глаза милиционеру или мобильному патрулю. Центр я миновал быстро и без приключений. Универмаг был уже закрыт, хотя окна его светились, там считали выручку. В комнате отдыха, где спонсорши оставляют своих домашних любимцев, пока занимаются покупками или сидят в кафе, было темно. Я думал, что во мне что-то шевельнется, грусть ли, просто память, но я остался совершенно равнодушен. Впрочем, никто не любит вспоминать о своем животном прошлом. Я проверял это на многих моих товарищах. Мы забываем, этого не было. Этого не могло быть. А вот и мой дом. Господи, да чего он уродлив. Бетонный куб с узкими окнами, вокруг запущенный газон и бассейн без воды со слоем ила на дне. В окнах свет. Я не стал приближаться к двери, там поле охраны. Стоит мне подойти, поднимется звон на весь город. Перепрыгнув через невысокую живую изгородь, я прошел газоном к окну гостиной и заглянул в него. Гостиная, насколько условно это название, была, как и положено, пустой и серой комнатой. С одной стороны на стене экран. На нем показывают официальные новости и официальную развлекательную программу. С другой стороны широкая металлическая скамья, на которой бок о бок сидят спонсоры, господин и госпожа Яблочки. Одинаковые, чешуйчатые, зеленые, массивные, вдвое превышающие человека ростом и в 10 раз силой. Их морды лишены мышц и потому не способны к мимике, так что они кажутся статуями, статуями близнецов в кататоническом состоянии. И это были когда-то мои господа, перед которыми я трепетал. Это были образцы мудрости. Я хотел бы улыбнуться, но не мог. Ведь жалок был я, ибо мои глаза были закрыты. Вдруг госпожа Яблочко зашевелилась. Что-то на полу привлекло ее внимание. Зеленая туша совершила медленное движение, лапа опустилась к полу. Я поднялся на цыпочки и увидел, что у ее ног стоит колыбель, и в ней, задрав ножки, блаженствует малыш. Когтистая лапа Яблочки нежно дотронулась до головы мальчика и погладила ее. Губы малыша шевельнулись, госпожа протянула ему бутылочку. Это был я. Я много лет назад. Сверху донеслось легкое стрекотание. После инцидента на башне милиция демонстрировала бдительность. Можно быть уверенным, что они не прекратят полетов до ночи. Правда, им трудно нас отыскать, особенно когда мы выступаем в обличье домашних любимцев, ни одного металлического предмета. так что локаторы не вычленяют нас из природы. Но все же я не хотел рисковать. Я прыгнул к кустам и залег там. Патруль улетел. Я сидел на траве, обхватив руками колени, смотрел на узкие бойницы моего дома.